был такой император, великий император Адисингх. Сингх означает, знаете, да, кто такой? Лев. Кшатрия. И он правил государством. И поскольку он был очень велик, а величие его проявлялось не в том, что он лучше всех стрелял или дрался. Он лучше всех понимал наставления Писания. И поэтому, благодаря Писаниям, предвидел все, что произойдет. И поэтому его называли Раджа Риши. Кто же такой кшатрия, который Риши? Он предвидит в соответствии с Писаниями все то, что произойдет. И поэтому он избегает каких-то вещей заранее, до того, как они произошли. И они не происходят с ним. И все цари, видя, как он их легко побеждает, как он действует все время, они приняли его авторитетом, этого Адисингха. И он всегда говорил правду. Но поскольку он кшатрия, то, естественно, он был очень такой эмоциональный, вспыльчивый человек. Кшатрии вспыльчивые люди. И как-то раз, когда империя стала очень огромной, очень много людей приходило, спрашивали у него, задавали ему вопросы. А почему? Потому что разошлась слава о нем, что то, что он говорит, сбывается. То, что, как он вам скажет, надо сделать, и это будет правильно. И эта слава расползлась о нем, и люди стали приходить лично к нему. Раньше приходили к министрам, там, каким-то этим. И люди стали лично приходить. И говорится, он на этих аудиенциях, на даршинах, он очень много силы стал терять. Потому что люди приходили с одним и тем же. И каждый думал, что ему какой-то особый нужен подход. И он собирал людей и говорил, вот делайте так, люди, ага, ага, ага. И потом он говорил, у кого есть вопросы, можете прийти. И все приходили. Он говорил, я же... Они говорят, ну у меня другая ситуация. Он говорил, ну тогда вот тебе надо это сделать. И говорил то же самое. Потом заходил другой. Я говорю, у тебя какой вопрос? Он говорит, ну тебе надо... Ну я же говорил это на лекции, тогда на проповеди. Он говорит, ну у меня другая ситуация. Он говорит, ну хорошо, делай это. И так он каждый раз. И говорится, в этих... Я вам рассказываю историю, которая записана Шрилой Прабхупадой. И каждый раз он так делал. И говорится, все силы он истратил. И он был очень дерганный стал. От чего он дергался? От чего? Достали, правильно. Его все достали. И он стал нервный такой. И он, как кшатри, благородный человек, не мог отказать. Итак, кшатрии, они тоже немножко глупы. Они из-за своего благородства, из-за этого, вот как Махарадж Бхарата, он из-за своего благородства сам же что? И пострадал. Спася олененка, он сам и лишился всего в той жизни. И этот Сингх, он боялся отказать людям, потому что он подумал, вот, они же в царе ищут, кто же тогда о них позаботится? Если я не скажу, кто же другой им скажет? Он так думал. И люди валили, и все наплевали. У него садхана разрушилась, то, все, пятое, десятое, собственные проблемы. Еще он гневный стал из-за этого, что садхана собственно разрушилась, потому что люди не дают ему. И в итоге он стоял в конюшне. И в конюшне был беспорядок. А царь, он за лошадьми ухаживает всегда. Потому что лошадь это второе продолжение в бою, конь. Боевой конь, почему вот? Мы видим, что колесницу Арджуне дарили там. Почему это так важно было в бою, колесницы эти? А колесница-то не сама колесница, а что? Кто там? Кони. Важны были кони. И царь ухаживал за конями. И поскольку он много даршинов проводил, он от многих государственных дел отошел, как там правильно, в департаментах должно быть. И он пришел как-то в конюшню и смотрит, там такой бордель. И он, все его достали там. И он ни с того ни с сего начал наезжать там на всех, на этих, на конюхов, там, кто этим заведовал. И они все зашурудились, думают, о, он не в настроении, там туда-сюда, о, блин. Он в раджасе, и там бегать начали. И в этот момент, когда он на них кричал, ругал там их, садху один проходил мимо, и слышит, там кто-то орет в конюшне. А он так есть хотел этот садху, а он настоящий садху, святой. И он зашел, смотрит, о, удача, царь бегает, орет на всех. И он такой подходит. Ванчикал подрубешча. И царь такой поворачивается и говорит: о, еще один, что еще? Тут такой садху. А что он подумал? Опять даршин. Что опять пришли с глупыми вопросами. И он: ну что у тебя? Садху подумал: о-о-о. А он: да есть охота. И царь думает: о, докатился, теперь уже я должен им есть раздавать. Он как бы уже в этом состоянии был. И там лошадей кормили в старину, специальный сорт яблок выводили, назывались лошадиные яблоки. Специально такой сорт был яблок. И люди их не ели, это только для лошадей. Ну вот как, знаете, у нас вот эти бананы. Это кормовые бананы, а у нас тут их впаривают там. Ну, вот. И поскольку люди-то не разбираются в этом, и это как минтай. То есть для скота. А у нас все там спинка минтая, такая минтайка. И даже не знают, почему он столько завались, и он свободен. Потому что это для скота. И вот эти яблоки, он так посмотрел, говорит: жрать хочешь? Он уже весь разгневанный, такой раздерганный. Ну, и он подошел, и там конь идет, он бум! Эти кони раз отошли, и он этих яблок набрал. На, жри! И про себя думает: вот задолбали, идиоты! И пошел. А потом идет и думает: ой, елки, что-то я. Ну, отходчивый же, такие вспыльчивые. Он раз и думает: что-то я это. И пришел, снял там все эти амуницию, лег спать, сразу бух, заснул. И ночью ему снится. Он, шастра приходит к нему, шастра, ну, знаете, веда, такая женщина, и она говорит: о, Адисинх, я ведическое знание, я дхарма. И он такой: да, там с почтением кланяется. И она говорит: ты знаешь, что все, что мы пожертвовали, придет к нам во много раз больше. И он там во сне такой, и вспоминает этого. И она говорит: так увидь же, что тебе придется съесть в следующей жизни. И такая: гора этих яблок вообще. И она говорит ему: вот из-за этого ты должен будешь родиться заново, чтобы сожрать то подношение, которое в сотни, потому что садху то, что пожертвовано, в миллионы раз больше получаешь. И он увидел вообще такую гору этих яблок гнилых, как Гималая. И она говорит: и пока ты не исчерпаешь результаты своего действия, ты не можешь возвратиться назад к Богу. Таков закон кармы. Разве ты забыл? И он такой утром проснулся. А он преданным был. И он такой думает: елкин навоз. Он думает: вот это да, что натворил. И... А садху-то ушел, где его искать, ищи свищи. И он туда-сюда и думает: ну я знаю, что как-то можно погасить кармические реакции. И он к гуру прибегает и говорит: что делать? Он говорит: о, великий царь спрашивает, что делать, смотри, все тебя прославляют туда-сюда. Такая слава о тебе идет. И он говорит: гуру Махарадж, я не знаю, что делать-то. Я же в следующей жизни опять рожусь только для того, чтобы сожрать эту гору яблок, а я за одну жизнь-то даже и не съем это все. И он рассказывает ему, что произошло. И гуру говорит: ну есть один способ, как погасить твои реакции. И он сказал: ты должен сделать все, чтобы все те, кто тебя прославляли, тебя критиковали. И ты не должен на эту критику отвечать критикой. И тогда ты сможешь погасить этот поступок. То есть ты должен отказаться от славы. И тогда этот Адисинх, он стал думать, как же это сделать. И он был очень праведным царем. И тогда он взял свою дочь и взял воду и подкрасил ее красной краской. И воду эту слил в кувшины для вина, много-много. Взял свою дочь и отправился с дочерью на паланкине ездить по разным торговым точкам в своем государстве. Огромное государство. и паланкин был открыт. И он обнимал свою дочь и пил из этих бутылок. И такой, песня орал. И люди такие, это что такое? Они все такие в шоке. Смотрят, у него эти бутылки из-под вина, там вино. И он пьет, и всякую чушь несет, метет. Я ваш царь, свиньи все там, значит, такой, бру-бру-бру. И эта дочь, что, муа! И люди такие. И он так несколько раз проехался по разным точкам. И пошел слух, наш царь нарушает принципы, пьет, с дочерью обнимается, туда-сюда. И все, начали... И как начали критиковать, а люди-то склонны ж преувеличивать, то все, мы его там видели, сям видели, да он вообще, мы их давно знали, он не просыхал, и так далее, все, и подперло. И все государство критикует его со страшной силой, такой-сякой, там пятый-десятый, а царь сидит и ждет. Все там, то, все, он думает, а ничего, все равно рано или поздно пришлось бы отказаться от этого всего. И он сидит, ждет. И через какое-то время, там, год-два прошло, и он думает, ну что же там, на самом-то деле, что происходит? И он все время медитирует на это. Интересно, в следующей жизни что со мной произойдет? Все уже, раскритиковали уже, никто не ходит к нему, ни на даршины, все, падшая личность. И он как-то спит. В государстве проблемы, но он знает, что нельзя реагировать на это. И он спит, и ночью опять Веда появляется, он, о, дхарма, намо, там. И она говорит, ну, в общем-то, ты молодец, говорит ему дхарма. Но все равно тебе придется родиться. Он говорит, почему? Я же все вытерпел, все, все, слава моя уничтожена, меня никто не уважает, ничего. Она говорит, ну, посмотри. И там такая, с его рост гора яблок еще осталась, а была как Гималаи. И он так обрадовался, он говорит, а, значит, классно, работает все. И он сказал, ну, все равно тебе придется родиться в следующей жизни, дорогой царь. Хотя бы эту горку съесть. Ну, проживешь там, сколько, маленьким родишься, там, ну, сколько там, до 5 лет все это сожрешь, может быть. Ну, потом, может быть, все будет нормально, без греха останешься. А для этого придется опять родиться. И царь такой стал думать. И он прибежал к гуру и говорит, Гуру Махарадж, а как вот это все сделать? И он говорит, да что делов-то? Ты помнишь, каких размеров? Он говорит, с мой рост. Он говорит, ну иди на конюшню, набери со свой рост яблоки и начинай сейчас это все. Таким образом ты погасишь. И он говорит, а ты как хотел? Наделать делов и никак не оскверниться? И царь улыбнулся и сказал, я понял. И каждое утро... Утром, вернее, каждый день, утром, днем и вечером он съедал по 10 невкусных, сгнивших лошадиных яблок. И каждый раз приходил, и куча уменьшалась. И царь подумал, да, в этой жизни я уничтожу все. Я не хочу больше рождаться здесь. Я хочу домой, к Богу. И так царь съел все эти гнилые яблоки, потерял все уважение, все. Но в конце жизни он освободится. Итак, Шрила Прабхупада и там в этих историях рассказывается мораль. Мораль в том, что мы совершаем какие-то поступки, мы можем их оправдывать, но реакции не миновать. И тот, кто хочет исчерпать реакции, должен смиренно принимать все, что с ним происходит. И если нужно принять какие-то неудобства для того, чтобы погасить эти реакции. Человек должен, не задумываясь, принимать это. Ибо должен понять, что если он не изживет это сейчас, ему придется только ради этого родиться, потому что человек обязан ликвидировать результаты своих поступков. И поэтому, говорится, человек будет рождаться до тех пор, пока что? Не изживет все реакции. И Шрила Прабхупада говорит, как, цитируя этот стих, как огонь дотла сжигает дрова, так и это знание, дивьягьян, то есть дивьягьян хриде пракашита, это знание о Кришне, то есть шраванам, киртанам, вишнаук, смаранам, Пада Саваям Арчанам, Вандам Дасьям, Сакьям Атмани Веданам. Это служение духовному учителю, это преданное служение, сжигает последствия всех прошлых поступков, не оставляя за собой даже пепла. И Шрила Прабхупада говорит, все мы с вами ошибаемся, все мы совершаем оскорбления, грехи совершаем. И если мы не будем заниматься преданным служением, нам придется рождаться опять, для того, чтобы съесть все свои ошибки, которые могут возрасти в сотни тысяч раз. И поэтому Кришна говорит Арджуне, что даже если ты самый грешный из всех грешников, взойди на корабль трансцендентального знания. Не надо тебе никакого материального знания, никаких там семейных отношений, астрологии, какой-то аюрведы. Выкинь это все. Взойди на корабль трансцендентального знания, то есть духовной жизни. Предайся гуру и служи ему. И переступи через это все. Иначе тебе придется рождаться заново. И поэтому Прабхупада пишет этот журнал «Back to Godhead» – «Назад домой к Богу».